Последний миг. Однажды Лизе позвонила из Израиля ее подруга Неля, которая переехала туда на постоянное место жительства почти 10 лет назад. Она взволнованно попросила Лизу помочь ее друзьям. «Понимаешь, это прекрасные люди, но сын их сбился с пути, начал употреблять наркотики. Я посоветовала им поехать на время в ваш украинский город. Сказала, что ты стала верующей, поможешь». «Помочь может только Бог». «И если это в его планах, пусть приезжают», — согласилась Лиза. Друзья Нелли, Веня и Соня действительно оказались приятными людьми. Сначала они отправили к Лизе своего 20-летнего сына Олега, а через некоторое время приехали сами. Лиза помогла им найти временное жилье, познакомила со своими друзьями. Соня стала посещать с Лизой христианские собрания, но Веня с Олегом наотрез отказались от такого, как они выразились, времяпровождения. Лиза старалась объяснить Вене, что помочь попавшему в беду Олегу может только Бог. Но для этого и сами родители должны принять Иисуса Христа, стать истинными верующими. Тогда Господь, возможно, спасет и сына. Но отец Олега больше надеялся на медицинскую помощь. Он очень расстроился, когда, несмотря на все их старания, в больнице отказались принять на лечение иностранца. Лиза со своими верующими друзьями усиленно молилась за эту семью. И Олег все это время не употреблял наркотики, хотя и с Богом сближаться не желал. Еще до приезда сюда родителей он успел потратить неизвестно на что большую сумму денег, а после этого еще и влез в долги. Он имел способность быстро и легко знакомиться с обеспеченными людьми, почему-то вызывая у них симпатию и доверие к себе. Вначале Лиза радовалась тому, что хотя бы Соня посещает христианские собрания, но потом узнала, что она делает это только с одной целью – найти тех верующих, которые смогут, как она предполагала, по-особенному помолиться о ее сыне, чтобы он оставил свою вредную привычку. Лиза объясняла им, что Бог может сделать гораздо больше, освободить их всех от вины за грех и от власти зла. Но в ответ они только вежливо улыбались. Правда, постепенно наблюдая за Лизой и ее друзьями, бывая у них в гостях, видя их скромную, богобоязненную жизнь, они начали задумываться о своем отношении к Богу. Соня даже начала читать Новый Завет. С Олегом у Лизы получилось несколько серьезных бесед на библейские темы. А вот Веня оказался самым неподдающимся. «Я, бывший офицер милиции бывшего Советского Союза, — добродушно объяснял он Лизе, — причем оперативник, убийства и всякие другие опасные злодеяния были по моей части. В самых серьезных случаях первым делом вызывали на место происшествия меня». Сделав небольшую паузу, чтобы сказанные им слова произвели нужное впечатление на слушательниц, он с удовольствием продолжал. «Я привык иметь дело с фактами, с уликами, прямыми или хотя бы косвенными. Всякое словесное утверждение нуждается в доказательстве. Вот вы мне рассказывали про неверие Фомы, а мне понравились его слова. Пока не увижу, не поверю». Соня, боясь, что Лиза обидится, торопливо вставила. «Лизочка, не слушайте его. Мы верим, верим в Бога. Только бы он помог Олегу оставить эту гадость». Веня шутливо хлопнул ее по руке. «Молчи, жена. Лиза, я правду говорю. Если бы Бог хоть немного проявил себя, я бы поверил. Точно говорю, поверил бы». Но когда Лиза пыталась объяснить ему, что Господь постоянно проявляет себя, только нужно хотеть видеть его и слышать его, Веня только несогласно мотал головой. Увидев, что с медицинским лечением не получается, решили возвращаться домой в Израиль. Тем более, что деньги уже заканчивались, да и Вене на работу надо было возвращаться. Лиза и тут помогла. Нашла знакомого, который ехал в Венгрию, и согласился за небольшую плату взять попутчиков до Будапештского аэропорта, откуда они должны были самолетом отправиться в Израиль. Семья тепло попрощалась с Лизой, с другими верующими, которые пришли провожать их. «Благодарим всех вас, друзья, за помощь и внимание к нам», – растроганно сказал Веня. «А вы, Лиза, простите меня. Столько сил на меня потратили, а я так и остался неверующим». «Господь по любви своей будет и дальше трудиться над вами и над всей вашей семьей», – приветливо ответила Лиза. «А мы с друзьями будем молиться о вас. Если хотите, мы сейчас помолимся, попросим Господа благословить ваш путь». «Хотим, хотим», – сердечно ответил за всех Веня. А Соня с удивлением смотрела на него. Верующие коротко помолились, и гости, сев в красивый новый автомобиль, помахали из окна своим друзьям. В Будапеште водитель высадил их в центре города, пообещав подъехать на это же место в 7 часов вечера, чтобы отвезти их в аэропорт. День прошел прекрасно. Они долго гуляли по старой части города, вкусно пообедали в маленькой пиццерии. Точно в назначенное время появилась знакомая машина, и водитель, доставив их в аэропорт, распрощался с ними, получив обговоренную заранее плату. Перелет из Будапешта в Израиль тоже прошел благополучно. В самолете их накормили вкусным острым венгерским гуляшом. Мужчины пили пиво, Соня – апельсиновый сок. Родители втайне радовались, наблюдая за Олегом, который во время пребывания на Украине стал спокойнее. «Может, образумится?» – с надеждой думала Соня, глядя через иллюминатор на белоснежные искрящиеся под солнцем облака. В аэропорту имени Бен-Гуриона жизнь кипела, было тепло. Пробираясь среди многолюдья, с трудом нашли мини-автобус на Хайфу. Он был уже почти заполнен, оставалось только 3 места. Когда они вошли и сели, автобус сразу поехал. Перед самой Хайфой прошел ливень. Стало очень душно. Многие пассажиры, в том числе и Олег с Соней, спали. Веня посмотрел на наручные часы. 3 часа ночи. Или 3 часа утра, улыбнулся он, как правильней. Скоро можно будет вытянуться на мягком диване. Веня посмотрел в окно и вдруг увидел, как их микроавтобус на большой скорости приближается к контейнеровозу, стоящему на полосе. Он ожидал, что сейчас водитель повернет влево и, объехав препятствие, вновь займет свою полосу. Но мини-автобус почему-то продолжал нестись вперед. Прямо настоящий впереди огромный контейнеровоз. Все пассажиры спали, а наблюдавший за происходящим Веня прямо оцепенел от нависшей над ними опасности, не в силах произнести ни слова. До контейнеровоза оставалось, наверное, несколько метров, когда сидящий рядом с водителем мужчина, по виду верующий, вдруг тихо и спокойно произнес: «Нехах матаосе», то есть: «Водитель, что ты делаешь?» Водитель встрепенулся, и в последний перед грозящим столкновением момент мини-автобус дернулся влево, выехав на встречную полосу, которая, к счастью, оказалась свободной от транспорта. Веня с ужасом увидел, как их автобус, вильнув в сторону, едва не зацепился правой стороной, где как раз сидела вся их семья, за контейнеровоз. Но, объехав его, водитель повернул к своей полосе. От сильной тряски все пассажиры проснулись. Некоторые, разобравшись, в чем дело, начали громко ругать водителя, который, не поворачивая головы, хрипло объяснял: «Я немного устал, задремал, простите». Но Веня, который все видел, понял, что он крепко заснул за рулем. Столкновение было почти неизбежно, и, скорее всего, оно повлекло бы за собой гибель всех пассажиров. Когда они вышли в Хайфе из автобуса, Веня сказал Соне и Олегу: «Знаете, мои дорогие, а ведь это по молитве наших верующих друзей Бог сохранил нашу жизнь». Они уже подходили к своему дому, когда Веня вдруг остановился и со слезами на глазах сказал: «Я бросил вызов всемогущему Богу, но Он не стал мстить мне, а спас меня и мою семью. Если Он обходится так с дерзкими неверующими, то насколько же больше Он благословит нас, когда мы поверим в Него». Плача и улыбаясь одновременно, Веня повернулся к жене и сыну. Не договариваясь, они крепко обняли друг друга и от всего сердца воскликнули: «Слава Господу!»